интересует нас с вами. Вот говорить лишнее – это значит произносить много слов, особенно используя бессмысленные слова. Или по-другому можно сказать, повторять одно и то же на протяжении долгого времени. Вот эти вот примеры библейские молитв язычников показывают нам как раз-таки именно это. Призывали имя Ваала от утра до полудня одними и теми же словами: «Ваале, услышь нас!» Или около 2 часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Вот такой вот молитвенной практикой о многих языческих народов было именно бесчисленное повторение одних и тех же слов на протяжении долгого времени. То есть повторяли люди эти слова и не придавали им никакого значения. А знаете, вот почему это делали язычники в молитве? А вот такой вот молитвенный настрой человека в первую очередь, наверное, зависит от того, как себе вообще человек представляет Бога. Или что человек думает для себя о Боге. А вот язычники, братья и сестры, думая о Боге, они имели ложное представление о Боге. Вот Писание говорит, что это народы, которые не знают Бога. И они в своей практике просто-напросто хотели быть услышанными. И поэтому они искали разные способы привлечь внимание тех богов, в которых они верили. Ну вот можно отметить некоторые вот мысли, почему язычники очень часто повторяли вот эти вот бессмысленные слова. А может быть, они думали, что божеством можно управлять. Может быть, они думали о том, что вот если они найдут правильное слово в молитве, они смогут управлять Богом. То есть найди правильные слова, и ты сможешь управлять силой. А может быть, они думали, что вот у них есть огромный список имен разных богов. И все, что тебе нужно, это в своей молитве вот попасть в правильного Бога или перечислить, назвать имя правильного Бога. Чтобы ваша молитва была услышана, вам нужно обратиться к правильному Богу. Иногда говорят, что у язычников было принято вот приходить в молитве к божеству и начинать перечислять свои достоинства, перечислять свои достижения для того, чтобы напомнить Богу о том, каким хорошим человеком он является, и расположить этим Бога, исполнить его желание. Иногда человек думал, что чем красивее слова его молитвы, тем больше вероятности, что просьба будет услышана. А иногда люди думали, что чем длиннее и даже чем громче молитва человека, у вас больше шансов быть услышанным. Вот такое представление людей о молитве, оно связано с представлениями человека о Боге. Интересно, что вот Христос, детей Царства Небесного, Он призывает думать в тот момент, когда мы молимся. Итак, мы хотим быть сегодня с вами услышаны, быть живым Богом, истинным Богом. И Господь говорит, что вот найдите правильное место для этой, для личной молитвы, место, где вас видит Бог, где Бог вас заметит. А следующее, Он говорит о том, что нужно быть осторожным в том, чтобы мы не подражали практике вот этих вот языческих народов. Господь говорит о том, чтобы наша молитва была услышана. Она не должна быть бессмысленной. И молитва наша не заключается в простом наборе слов. Интересно, Христос открывает нам такого Бога, которому даже не нужно напоминать о наших нуждах. Господь открывает нам такого вот Бога, Отца Небесного, к которому мы приходим уже с пониманием, что все наши нужды, они уже вполне известны нашему Господу. «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду», прежде вашего прошения у Него. Поэтому вот в первую очередь, братья и сестры, наше обращение к Богу, оно всегда связано с тем, как мы понимаем этого Бога, а что мы знаем о Нем и что мы о Нем думаем. Итак, молитва Господня или молитва Отче наш. Братья и сестры, вы никогда не думали о том, что вот эта вот молитва Господня или молитва Отче наш, она считается самой известной молитвой в истории всего человечества. Самая известная молитва в истории всего человечества – это именно молитва «Отче наш». Я думаю, везде, где вот вступали ноги христиан, обязательно появлялась вот эта вот молитва на устах у людей. Вот я думаю, особенным является, может быть, и наше с вами вот наследие, наследие славян, когда вот в православной церкви люди настолько вот ценили слова этой молитвы, солдаты носили эту молитву, зашитой где-то в шинелях. То есть вот просто слова этой молитвы люди считали для себя очень священными. Вот я говорю это к тому, братья и сестры, что молитва «Отче наш» – это самая известная молитва в истории человечества, другой подобной просто не существует. Вы знаете, вот Христос вот эту молитву своим ученикам оставил так, чтобы текст этой молитвы, он стал моделью для всех наших общественных и личных молитв. Вы знаете, братья и сестры, благодаря вот этому тексту, вот этому образцу молитвы «Отче наш», вот наше невзрачное место молитвы, оно преображается вот в этот вот дворец, где человека слышит Бог. Еще хотелось бы сказать, что вот для нас с вами особенным остается не только текст этой молитвы, но, может быть, для нас остается еще и особенным автор этой молитвы. Дело в том, что автор слов молитвы «Отче наш» – это самый большой специалист в области молитвы. То есть лучше, чем Господь, никто не мог предложить человеку вот модель для молитвы. Давайте мы посмотрим на эту молитву по стихам. 9 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». А молитва начинается с обращения к Богу. Значит, в первую очередь нам очень важно уделить время для того, чтобы сосредоточить свое внимание на том, кому мы обращаемся. Вот Господь нас уже научил, что мы должны думать над словами нашей молитвы, поэтому, братья и сестры, мы не торопимся к нуждам. А можно сказать, вот в самом начале молитвы мы делаем остановку, чтобы еще раз вот этими словами попытаться осознать, попытаться понять, кто Он, Бог. Вообще вот такое вот обращение к Богу «Отче наш» во время Иисуса Христа было довольно необычным для евреев. А необычным в том смысле, что евреи не учили друг друга так молиться, вот так обращаться к Богу в молитве. Мы можем с вами посмотреть многие примеры молитв в Ветхом Завете. И вы знаете, вот в основном люди обращались к Богу со словами «Господь» или «Яхве». То есть, мне кажется, вот большинство молитв Ветхого Завета, начинается вот именно с такого обращения «Господи» или «Яхве». То есть для евреев это было обычным обращением Богу в молитве. А всего несколько раз вот в книгах Ветхого Завета говорится о Боге как об Отце. Но всякий раз, когда говорится о Боге как об Отце, подчеркивается роль Его как Творца. Или подчеркивается роль вот Отца, который воспитывает своих детей. Для нас с вами это был Иисус Христос, который по-новому открыл для человека роль Бога Отца. Господь говорил нам о том, что мы получаем от Бога новую жизнь, и мы помещены в семью Отца, который самым нежным образом теперь заботится о своих детях постоянно. Вы знаете, вот в Нагорной проповеди больше чем 10 раз Христос говорит о Небесном Отце. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». «Отец твой видит тайное и воздаст тебе явно. Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». То есть Христос для детей Царства Небесного показывает Отца везде. Он везде показывает Бога как Отца. Итак, первое, к чему призывает нас Господь в нашей молитвенной практике, это оценить встречу с Богом Отцом. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Обратите внимание, вот Господь вот так обращается, учит нас так обращаться к Богу. Вот этими вот словами мы должны подумать о небесах, и мы должны подумать о святости. Я думаю, оба этих слова показывают нам то, что тот, к кому мы обращаемся, намного выше, чем человек. «Отче наш, сущий на небесах, Он живет на небесах, Он существует на небесах. Мы, люди, находимся на земле». И Господь говорит, что нужно просить, чтобы Его имя святилось. То есть, вы знаете, вот Писание действительно показывает нам Бога, который по своей природе, Он отдален от человека. Но посмотрите, братья и сестры, как меняется эта фраза, если к этому мы добавляем слова «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». По своей природе Он отдален, но близок к человеку по своей любви. Вы знаете, вот «да святится имя Твое». Вот для евреев во время, когда Христос жил, когда Христос проповедовал, имя человека и личность человека были неразделимы. То есть сегодня немногие из нас задумываются о значении своего имени или о значении имени кого-то другого. У евреев так не было. Для них имя человека очень тесно было связано с личностью человека, с характером человека, с качествами человека. Вот Христос призывает нам молиться, чтобы имя Бога святилось. Святилось – это значит, чтобы имя Бога считалось особым, чтобы имя Бога почиталось особенным. Мне кажется, братья и сестры, мы просим Бога о том, чтобы еще многие люди узнавали о Боге. Мы просим Бога о том, чтобы вот наш Бог, наш Отец Небесный, чтобы Он продолжал являть Себя людям, являть Себя так, чтобы они могли отреагировать, чтобы почитать начали имя вот этого святого и Бога, который находится на небесах. Нас интересует не только имя Бога, но Его качество, Его личность. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Братья и сестры, это всегда очень важно, правильно осознавать и понимать личность Бога. Вот Бог, к которому Христос нас учит обращаться, это не только Отец, но Он также и Царь. Вот я думаю, знаете, вот многие слова, которые мы читаем в Священном Писании, нам иногда трудно понять, потому что мы ими немного пользуемся, или вот мы уже не живем вот в контексте того времени. Вот, допустим, о чем вы думаете, когда слышите слово «Царь»? А вот когда евреи жили, или когда проповедовал Христос, у них была какая-то реакция вот на это слово. Во-первых, они могли подумать о человеческих царях, о царях-людях. И, может быть, когда они думали о царе Ироде, у них дрожь появлялась на теле. Или, знаете, холодный пот выходил, потому что настолько жестоким был этот человек. Может быть, когда они слышали слово «царь», они вспоминали одного из римских императоров, которому ничего не стоило там уничтожать людей, целые города или целые провинции. Это все человеческие царства. Но мы с вами ищем особого царя. Мы с вами ищем другого царя, который на небесах. Знаете, вот как в книге «Деяния апостолов» написано о христианах, что они почитают другого царем. Они почитают царем Иисуса. Вот царство, слово «царство» или «царство Бога» должно в первую очередь говорить нам о благом правлении Бога в сердце человека. И вот когда мы читаем Евангелие, вот это вот слово «царство», «царство небесное» в словосочетании или «царство Божие» встречается очень-очень много раз. Вот, допустим, евангелист Матфей использует это слово больше, чем 40 раз, а евангелист Марк использует это слово около 20 раз, Лука около 40 раз. Таким образом, ну почти 100 раз в Евангелиях встречается нам вот это вот выражение «царство небесное» или «царство Божие». Поэтому целое учение есть а у Иисуса Христа о Царстве Небесном или о Царстве Бога. Интересно, что вот эта вот истина о Царстве Бога или о Царстве Небесном нам всегда ожидает от человека какой-то реакции. Когда Христос вышел проповедовать, вы знаете, Он призывал людей к вере и к покаянию. Но причиной для веры и для покаяния именно было приближение Царства Небесного. Он говорит о том, что Царство Небесное приблизилось. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Помните, что Христос говорил нам с вами, а что поиск Царства Небесного мы должны для себя сделать самым главным беспокойством. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. А другими словами, братья и сестры, как мы можем сегодня принять это Царство Бога? Мы можем принять Его или принять Царя тем, когда мы живем по принципам этого Царства Небесного. А принадлежность вот этому Царству Небесному, она подтверждается нашим послушанием Царю Небесному, и новыми качествами жизни, другой праведностью, праведность, которая выше, чем у фарисеев и книжников. Итак, это еще вот наше желание, чтобы пришло Царство Бога. Мне кажется, братья и сестры, это не только вот просьба того, чтобы вот скорее пришло Царство Небесное на землю. Это еще просьба о том, чтобы пределы Царства Небесного сейчас на земле, они расширялись. Чтобы в первую очередь пределы Царства Небесного, пределы правления Бога расширялись в моем сердце, расширялись среди людей, которые знают меня, и расширялись среди людей, которые ничего не знают о Боге. Итак, молитва напоминает нам о Боге-Царе, о Боге-Отце, и молитва напоминает нам о воле Бога. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». А, знаете, вот здесь можно проанализировать свою жизнь. Я прошу вас вот попробовать подумать, как прошел сегодня у вас день. А вы можете себе представить, сколько раз сегодня мы с вами предпринимали какие-то решения? Сколько дел сегодня встретилось перед нами? Может быть, были какие-то трудности? Может быть, были какие-то простые дела встречались сегодня нам в течение дня? Сколько планов мы сегодня с вами сделали на завтра, на послезавтра, может быть, дальше? Сколько планов мы пытаемся воплотить в нашу жизнь? Довольно много. Братья и сестры, посмотрите, какая просьба. Да будет воля Твоя. Вот этими словами мы открываем Богу наше желание подчиняться Его воле. Мы понимаем, что есть мои планы, есть мои желания, но мы осознаем в молитве, что есть еще Его воля, которая стоит выше моих планов и моих желаний. Братья и сестры, вот смотря на этот текст, на этот стих, представьте себе, вот чтобы быть услышанным Богом, это совсем не значит, что исполнятся мои желания. А быть услышанным Богом, братья и сестры, скорее молитва – это подчинение моих желаний воле Бога. То есть совсем наоборот, вот язычники, они хотели исполнения своих желаний. И они делали все возможное, чтобы, знаете, научиться управлять Богом, чтобы исполнялись их желания. Христос учит нас смотреть на молитву, как на подчинение всех моих желаний Его воле. Мы не ищем путей управлять Богом. Мы наоборот, братья и сестры, ищем вот таких путей, чтобы больше и больше Он управлял нашей с вами жизнью. Итак, мы в присутствии Бога Царя, Бога Отца, и мы ищем Его воли. И в следующих стихах немного меняется тон вот этой вот нашей молитвы, тон обращения к Богу. И в 11 стихе Господь учит нас молиться следующими словами: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Слово «насущный» имеет следующее значение, то есть что-то очень важное, настолько важное, что оно жизненно важное значение. То есть, безусловно, необходимое для жизни человека – это значение слова «насущный». Вот когда Господь говорит «хлеб насущный», скорее всего, братья и сестры, это не только просьба о пище. Скорее всего, это все наши с вами повседневные нужды. Все наши, все, не только пища, но все остальное, что происходит в нашей жизни. Мы с вами работаем, устаем, переживаем, вот что бы то ни было в своей молитве, мы просим, чтобы Бог удовлетворял все наши нужды, какими бы они ни были в этом дне. Попробуйте посмотреть на этот текст. Как вам кажется, братья и сестры, говорит ли этот стих нам о том, как часто необходимо молиться человеку? Наверное, хотя бы один раз в день. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Хотя бы один раз в день нас эта молитва учит, Господь этими словами обращаться к Богу. Или мы можем сказать, что Христос нас учит иметь практику постоянной молитвы. То есть нет случая к случаю, а практика постоянной молитвы. Я каждый день вот нахожусь в таком общении с Богом. Еще, если обратить внимание на текст, я думаю, можно ответить и на другой вопрос. Как вам кажется, братья и сестры, а как нужно рассчитывать свою жизнь? Или по какому календарю необходимо планировать нам свою жизнь? Необходимо ли нам планировать свою жизнь на неделю вперед, на месяц вперед, на год вперед или на десятилетие вперед? Посмотрите, братья и сестры, как ценно по одному дню. Господь учит нас планировать нашу жизнь только по одному дню. Один день, не месяц, не год, не десятилетие. Христос учит нас быть зависимыми от Небесного Отца каждый день. Мне кажется, вот если евреи слышали вот эти вот слова «хлеб наш насущный, дай нам на сей день», они хорошо могли вспомнить вот историю из израильского народа, когда они находились в пустыне, когда каждый день Бог посылал манну для того, чтобы люди могли кушать, и тем самым Он поддерживал жизнь людей в пустыне. 12 стих. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Интересно, братья и сестры, что вот в Священном Писании грехи человека вот в этом тексте сравниваются с долгами. Но долг – это сумма денег, которую я должен другому человеку. И любой долг, он, братья и сестры, особен тем, что человек обязан выплатить этот долг. Это не просто сумма, которая висит на человеке, но на человеке висит обязанность выплаты этого долга. Ну а теперь еще раз попробуйте подумать, вот в контексте нашего времени, в контексте нашей жизни, насколько распространенным является слово «долг». Мне кажется, мы все с вами очень хорошо понимаем, а что это такое «иметь долг». Грех человека порождает долг перед Богом. Такой долг, которую человек не в состоянии выплатить. Я прошу вас представить себя на месте вот следующего человека. Представьте, что вы только что узнали, что все ваши сбережения, какие только у вас были, они сгорели или потеряли ценность. А попробуйте себя представить на месте человека, который за один день оказался в большом долгу перед кем-то, долг которого вы не в состоянии выплатить. А теперь я прошу вас представить состояние такого человека, когда к нему подходят и говорят, что нашелся благодетель, который прощает вам весь долг. Я думаю, результатом такого прощения всегда будет радость, мир и покой. Вот Христос говорит, что нам Бог простил много. Но вот этот стих говорит нам о том, что нам здесь нельзя останавливаться. Христос нам простил много. Мы должны вспомнить людей, которые нам теперь должны деньги. Как вам кажется, братья и сестры, вот имея прощение большого долга, не будет ли правильно с нашей стороны простить и тому, кто должен нам? Я думаю, уместно будет вспомнить вот эту вот притчу о 10 тысячах талантов. То есть человек, которому простили сумму, которую трудно представить, 10 тысяч талантов. И в свою очередь человек этот не был в состоянии простить всего-навсего 100 динариев. Знаете, если мы что-то должны Богу, мы должны это считать суммой 10 тысяч талантов. Если кто-то нам должен что-то, мы должны это считать 100 динариев. Знаете, вот говорят, когда Августин смотрел на этот стих «Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим», он говорил, что это очень страшные слова. А он, рассуждая над этими словами молитвы, говорил: «Вы понимаете, о чем мы просим Бога?» Он говорил о том, что вы можете представить, что мы просим Бога прощать нам так, как мы прощаем других людей. А значит, он говорил, если мы не простили кого-то, в своей молитве этими словами мы говорим: «Господи, не прощай мне мои грехи». И поэтому он говорит, что это страшные слова в молитве «Отче наш». 13 стих. «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». А, братья и сестры, молитва – это, оказывается, еще и место, где мы получаем силу, ищем и поддержку в борьбе со злом. Слово «искушение» в Священном Писании, оно встречается нам в двух смыслах. Первое значение этого слова – это соблазн или спрятанная ловушка, ловушка, которую не видит человек, ловушка, в которую попадает неосторожный человек. Это одно из значений слова «искушение». И другое значение слова «искушение» – это просто испытание человека. Поэтому, когда мы молимся вот этими словами, вот эти слова могут иметь следующее значение. «Отец Небесный, сохрани меня от таких мест, где я могу попасть в ловушку. Сохрани меня от таких дел, которые я не до конца правильно оцениваю. Я не вижу ловушки. Сохрани меня от таких мест». И с другой стороны, мы можем просить Бога о том, чтобы Он помог нам во время испытаний. То есть оба значения этого слова, мне кажется, они будут уместными вот в этой молитве. Но есть еще небольшое продолжение. «Избавь нас от лукавого». «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Я думаю, вот читая Священное Писание, можно заметить одну страшную особенность, так что иногда жизнь человека, она оказывается под влиянием сил дьявола, силы вот этого зла, силы лукавого. Можем вспомнить Иуду, который не устоял, который попал под влияние дьявола. Мы можем вспомнить Ананию и Сапфиру, которые тоже не устояли и попали под влияние дьявола. Можем вспомнить Иова, которому так трудно было пройти вот это вот испытание. Поэтому Господь нас учит, что мы должны искать помощи у Господа в том, чтобы Он хранил нас от лукавого. Итак, молитва – это место, где мы получаем силу, ищем поддержку в борьбе со злом. Итак, молитва «Отче наш» – это обращение к Отцу, это напоминание нам о Царстве Бога, это наши повседневные нужды, это место, где мы получаем прощение долгов, и это защита в борьбе. Столько много в такой простой, в то же время глубокой молитве. Но знаете, на 13 стихе мы с вами не можем заканчивать чтение этой молитвы. Посмотрите, пожалуйста, 14 и 15 стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Оказывается, братья и сестры, вот в молитве «Отче наш» есть одна нужда, которая требует нашего с вами участия. И это просьба о прощении грехов. Господь говорит, что вот эта вот молитва очень нужна нам, чтобы самим найти прощение наших грехов. А потому, братья и сестры, всякий человек, который получает прощение своих перед Богом, грехов своих перед Богом, он должен правильно реагировать на грехи других людей. Если человек получает прощение своих долгов перед Богом, прощение своих грехов перед Богом, он должен научиться правильно реагировать на грехи, на ошибки других людей. Согласитесь, мы иногда очень требовательны не по отношению к себе, а по отношению к другим. Согласитесь, братья и сестры, что очень часто мы хорошо видим маленькие детали жизни другого человека. Мы хорошо видим грехи других людей, особенно если они делают что-то против нас с вами. Господь учит нас правильно реагировать на ошибки, на грехи, на долги других людей по отношению к нам. Оказывается, братья и сестры, мы с вами получаем прощение грехов от Бога, чтобы могли служить другим людям. Больше того, мы даже просим Бога прощать нас так, как мы прощаем других людей. Поэтому, братья и сестры, самым большим доказательством того, что мы получили прощение грехов перед Богом, является наше желание простить другого человека. Да благословит нас с вами Господь в этом. И некоторые выводы перед нашей с вами молитвой. Господь призывает нас молиться каждый день или иметь практику постоянного общения с Богом. Господь говорит нам о том, что начало молитвы и конец молитвы должно быть всегда место для того, чтобы поблагодарить Бога, чтобы прославить Бога. В молитве мы должны помнить, братья и сестры, что услышанная молитва – это не то, когда исполняются наши желания, а услышанная молитва – это то, когда исполняется воля Бога в нашей с вами жизни. Мы не обратили на это внимания, но очень ясно и хорошо видно, что это молитва общая. Это не молитва лично за себя. Обратите внимание, Христос говорит, что это не Отец мой. Он говорит, это Отец наш. Он не говорит «хлеб мой», он говорит «хлеб наш». Он не говорит «долг мой», он говорит «долги наши». Он не говорит «не введи меня», он говорит «не введи нас». Мне кажется, братья и сестры, этим самым Господь подчеркивает, что мы должны научиться молиться за других людей. Не только за себя, но и молиться за других людей. А вы знаете, иногда, я думаю, бывает у нас такое состояние, когда нет силы помолиться, не то что физической силы, а может быть мы просто устали, духовно устали, и просто не можем подобрать какие-то слова в молитве. Я думаю, братья и сестры, простое повторение этой молитвы всегда откроет наше самое глубокое состояние перед Богом. Простое повторение этой молитвы «Отче наш» всегда откроет наше состояние перед Богом, поэтому можем просто заучить и молиться этой молитвой «Отче наш». Да благословит нас с вами в этом Бог. Аминь. Я приглашаю вас к молитве.